Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин продолжает нести дежурство у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Каждый будний день в 7.35, 12.10. Круглосуточно вы можете нас слушать на частоте FM на отметке 105.9. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по номеру 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044. 4-490-29-05.
Тема дня.
Крымский полуостров внесли в российский рейтинг по так называемому индексу счастья. Насколько российская социология объективна в оценке своих настроений объективна в оценке настроений в аннексированном Крыму? С какой целью проводят такие социологические исследования на Крымском полуострове и соседней России? Возможно ли какое-либо сейчас социологическое исследование на оккупированной территории? Можно ли доверять результатам российских опросов населения? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Крым в разрезе российской социологии выглядит чуть ли не самым счастливым и самым преданным сторонником путинской России. Так, например, российская организация «Медиалогия» в очередной раз включила аннексированный полуостров в список самых счастливых регионов соседней страны. По так называемому индексу счастья аналитики подсчитывают, насколько часто субъекты России в социальных сетях упоминаются со словом «счастье» или его производных. «Медиалогия» утверждает, что промониторила более миллиона сообщений в социальных медиа. Крым попал на почетное третье место, набрав практически 4% счастливых упоминаний. На первом месте расположилась Москва с более чем 20% счастливых месседжей. Это абсолютный лидер рейтинга. Второе место занял Санкт-Петербург. В Питере счастливцев более 14%. На четвертой строчке Новосибирская область и замыкает пятерку Татарстан. Тройка лидеров с лета осталась неизменной с одной лишь поправкой. В Крыму счастливых сообщений стало на 0,3% меньше, если сравнить с рейтингом в июле. Что касается преданности той России, которая аннексировала украинский Крым, то социальный фон Крыма в сводках российских социологов не терпит существенных изменений. Так, Всероссийский центр исследования общественного мнения рассчитал, что за 3 года оккупации число сторонников позитивного влияния вхождения Крыма в Россию возросло с 75 до 78%, а согласно опросам Левада-центра, напротив, снизилось за этот же период с 70 до 64%. Тот же ВЦИОМ ежегодно накануне годовщины аннексии полуострова напоминает об этом россиянам различными соцопросами. По их данным, с каждым годом число россиян, уверенных в том, что Крым – это Россия, растет с 89% в марте 2014 до 97% в 2017 году. При этом, согласно опросам, ежегодно снижается число россиян, которые готовы на дополнительные финансовые траты ради Крыма. Согласно опросам ВЦИОМ, число тех, кто выступает против дополнительного выделения средств для Крыма в 2017 году достигло 84%, увеличившись за 3 года на 21%. Более половины респондентов Левада-центра категорически против финансирования Крыма за счет сокращения средств на реализацию социальных программ в России.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы тот Крымский полуостров, который рисуют российские социологи. И, конечно же, мы обратились к авторам социсследования, компанию «Медиалогия», дать развернутый комментарий относительно вот этого исследования. Что же это значит, рейтинг регионов в контексте счастья? От общения в эфире отказались, хотя мы такое право предоставили прежде всего, но предоставили письменный ответ. Цитируем письменный ответ компании «Медиалогия». Рейтинг регионов в контексте счастья был сделан по следующей методике. Методика. Первое. При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте счастья от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте. Второе. В исследовании анализировались упоминания регионов в контексте синонимического окружения счастья на Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Данные для рейтинга рассчитаны на 21 сентября. Период исследования — август 2017 года. Более 1 миллиона сообщений соцмедиа проанализировано. Вот такой ответ нам прислала компания «Медиалогия». Вот об этом в том числе поговорим с Ириной Бекешкиной, социологом фонда имени Кучерева, директора фонда «Демократические инициативы». Ирина, доброе утро!
Доброе утро.
Да, что вы можете сказать по поводу вот подобных исследований, результаты которого были презентованы нам? Компания «Медиалогия» включила Крым в рейтинг российских регионов в контексте счастья. И вот методологию мы их изложили, как они нам пояснили. Что вы можете сказать относительно этого исследования, с какой целью оно может проводиться и о чем оно может нам вообще говорить?
Ну, во-первых, это не имеет никакого отношения ни к социологии, ни, собственно, к исследованиям. Ну, в отличие от предыдущего сюжета в СОМ, СОМ — это действительно социологическая фирма, можно об этом говорить, но я так понимаю, что вы спрашиваете именно вот об этой фирме «Медиа». Это не имеет отношения к социологии, раз. Нужно очень четко об этом говорить, потому что социология, ну, не каждый социолог, кто какими-то процентами оперирует, так не каждый журналист, кто что-то пишет на заборе. Вот. Теперь поговорим вообще о надежности этой методики. Опять-таки, повторяю, это не социология. Во-первых, судить об каких-то общественных настроениях по данным из сети не имеет смысла. Хотя бы потому, что в сети представлены далеко не все жители страны, далеко не все. Даже не те, кто пользуется компьютером. Это во-первых. То есть это определенная категория. Во-вторых, что они измеряют? На самом деле они измеряют, я поинтересовалась, посмотрела на их сайте, они измеряют упоминаемость в разных сообщениях каких-то слов, которые или счастье, или вот похожие счастье. И там проценты такие. Чаще всего употребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, там, по-моему, 20-14%, и на третьем месте Крым 3,8%. Ну, это же несерьезно, согласитесь. Во-первых. Во-вторых, как быть с несчастьем? Вот, то есть, очевидно, что счастье...
Если кто-то раздельно написал по ошибке, да, тоже такое может быть.
Вот, то есть, а как быть с несчастьями, а как быть, скажем, с упоминаниями различных негативных чувств, негативного отношения к различным сторонам жизни? Вот, вполне возможно, что этот негатив превышает те самые 3,8% счастья, правда? То есть, вообще говоря, какая-то идеология тут очевидна.
Да, насколько вот легко манипулировать подобными исследованиями, да, назовем это так, и насколько часто социология становится инструментом в руках политик?
Повторяю еще раз, это не имеет никакого отношения к социологии, к социологическим методам.
Хорошо, давайте...
Опять-таки, в данном контексте не хочу, чтобы даже употреблялось слово «социология». Социология — это не имеет отношения.
Давайте поговорим о социологии, да, непосредственно, и о том, в контексте того, что происходит в Крыму. А я напомню, что процесс аннексии Крымского полуострова, он сопровождался в том числе, да, и социологическими опросами, на которые ссылался периодически Кремль, обосновывая свое вообще нахождение на Крымском полуострове. Вот с начала этого процесса, насколько вообще на Крымском полуострове возможна работа социологов? Есть ли необходимые условия для того, чтобы действительно как-то замерять какие-то настроения в обществе?
Очевидно, что нет, потому что я вспоминаю, в целом это действительно социологическая фирма, но вот в канун Нового года за 2 дня они опросили там огромное количество людей, и я даже верю, что, возможно, они их опросили по телефону. Ну, представьте себе, когда по телефону задаются вопросы, вот, за ответ можно получить, вообще говоря, криминальную статью за сепаратизм. Ну, например, если человек по телефону ответит, что он считает, что Крым – это Украина. Это статья. Сейчас по Уголовному кодексу России это статья. Понимаете? Поэтому, естественно, что люди, которые, в общем, имеют другие взгляды, они просто такого опроса откажутся. Скажут, извините, у меня нет времени. Да? А процент отказавшихся они не обнародуют.
Ну, а вообще, да, любые замеры, ну, не только телефонный опрос, да, но мы видели и другие процессы, которые происходят в Крыму, не знаю, насколько это можно отнести, да, там, допустим, к социологическим исследованиям, но вот демографическое исследование провели, да, провели перепись, так называемую, населения, проводят и опросы какие-то, да, среди жителей Крыма по телефону, может быть, там какая-то другая выборка, может быть, на улицах опрашивают респондентов, ну, вообще... Любой замер сейчас на территории Крымского полуострова, стоит ли к нему серьезно относиться?
На улицах это вообще ну, абсолютно ненадежно, потому что где гарантия, что на улицах кого-то опрашивали, а не заполнили анкету за него? Ну, тут ведь невозможно как-то проверить это все. А с другой стороны, если надежно, если, скажем, по месту жительства, то тоже опасения, а вдруг будут какие-то репрессии за, ну, скажем, нежелательные ответы. Ну, то есть вообще говоря, в обществах репрессивных, а Крымский полуостров сейчас таков, когда люди просто боятся, там очень сложно проводить надежные опросы, по крайней мере, такие, которые включают такие чувствительные вопросы.
Но ведь периодически эти опросы проводятся, и вы вспомнили один из телефонных опросов, который проводился среди жителей Крымского полуострова. Я тоже вот припоминаю несколько. Один из таких примеров, это когда жители Крыма спрашивали, необходимо ли подписывать контракт на поставку электричества, но в качестве автономной республики Крым, да, неотъемлемой части Украины, либо люди согласны без электричества потерпеть. И вот удивительным образом оказалось, что все прям готовы сидеть без электричества. Насколько вот такие опросы, да, которые по телефону делают, и по поводу которых очень много сомнений, вот они потом способны влиять фактически на жизнь людей. Насколько это вообще опасное явление, когда власть начинает вот играть в шахматы сама с собой, получается, да, исключая какое-то мнение, да, людей непосредственно.
Ну, в данном случае она играет в шахматы не только сама с собой, она играет в шахматы с населением, и она обыгрывает население. Потому что, когда население видит результаты такого опроса, они думают, что ну что ж я выпадаю, скажем, что же это у меня другое мнение. Ведь люди считают так, люди так думают, люди готовы потерпеть, скажем, а я вот не готов. Поэтому это как раз очень эффектная манипуляция, я бы сказала, манипуляция данным якобы общественного мнения. И она влияет, она действительно влияет на само общественное мнение.
А заметна ли подобная практика в нашей стране, да? Я сейчас говорю о материковой части Украины. Что сейчас здесь происходит с социологией? Характерны ли для украинской социологии те проблемы, которые мы очертили в российской социологии?
Вы знаете, нет. Для украинской социологии это не характерно. И если и были какие-то там частные случаи манипуляции, вот это было в прошлом, они были, но они не были системными, потому что, ну, у нас как-то так сложилось, что, в общем-то, надо вспомнить, скажем, например, о финансировании. В России независимое финансирование социологических исследований сейчас практически невозможно. Ну, давайте вспомним, Левада-центр, единственный независимый центр, который оставался, объявили иностранным агентом.
Вот, кстати, к нашему разговору сейчас подключается Денис Волков, российский аналитик, руководитель отдела развития Левада-центра. Денис, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы перешли как раз к разговору, видите, о Левада-центре. Сейчас есть статус иностранного агента у центра?
Да, остается пока что статус. Да.
Насколько это влияет сейчас на работу? И вот ваша реплика относительно того, возможно ли сейчас независимые социологические исследования в России, и насколько сложно сейчас, допустим, стала жить, да, например, в вашей организации?
Ну,
с этим статусом, например. Да.
Ну, это сложно. Статус, ну, понимаете, что сложно стало не вчера, а, там, и не в прошлом году, когда статус признали. Все-таки это скорее это продолжение вот, общей политики на такое ужесточение, давление на независимые организации. Сам статус, на самом деле, ну, он как бы дополнительные проблемы создал, но дело в том, что я бы не сказал, что, конечно, мы единственная независимая социологическая компания, может быть, самая большая, но дело в том, что уже достаточно давно многие центры просто не занимаются политическими какими-то острыми темами, боятся комментировать, боятся задавать вопросы, то есть не люди боятся на вопросы отвечать, а социологи боятся задавать вопросы какие-то определенные, которые считают наиболее острые и за что вот как бы им может, что называется, прилететь.
Ну вот какое из последних исследований Левада-центра оказалось наиболее дискуссионным из тех тем, которые не берутся поднимать другие исследовательские центры?
Ну, из последнего какого-то такого... Ну, опять же, нам, вот лично мне, да, моим коллегам, не всегда понятно, что, собственно, острова может быть в замерении рейтингов там, партии власти. Да? Ну, мы просто меряем эти рейтинги. Из последнего было это то, что вот этот вымышленный кандидат, про которого мы задавали вопросы, готовность голосовать за ну, как бы неизвестного человека, если его поддерживает Путин, и там каждый... Ну, каждый десятый, по-моему, у нас готов голосовать за этого человека. Ну, то есть, честно говоря, нам не всегда понятно, что, собственно,
криминально. Ну, всегда, например, всегда очень сильно цитируется в средствах массовой информации результаты исследований, связанные с Крымом. Вот, собственно, от чего мы оттолкнулись в этом разговоре. Вот как трансформируется в... В результатах ваших исследований мнение россиян относительно того, что произошло с Крымским полуостровом вот с 2014 по 2017 год, и как эти результаты затем отражаются в российских медиа?
Ну, что касается отношений к Крыму именно, то здесь как раз особых изменений нет, потому что Крым все-таки приобрел новое символическое значение для российского общественного мнения. Это символ, как он был понят, да, как был и транслирован это телевидением, и как поняло это большинство, то что это символ возрождения величия России. Вот, поэтому здесь вот отношение к самому Крыму, да, оно не меняется. И большинство поддерживает, что вот он должен быть российским. Что, может быть, чуть-чуть выросло количество тех, которые говорят, что, может быть, и не надо было, да, таких порядка 30%, которые говорят, что, может быть, и не надо было вот это все начинать, присоединять и так далее. Но то, что, то есть он должен быть здесь, это больше 80%, то есть здесь ничего не меняется. Меняется, может быть, по отношению к конфликту, но здесь тоже надо понимать, что в России он понимается по-другому, нежели чем на Украине. Это просто даже видно, если мы сравниваем наши вопросы и вопросы Киевского института социологии международного. То есть в России большинство считает, что никакого конфликта между Россией и Украиной нет. А и совершенно обратного мнения придерживается украинское общественное мнение. Это вот надо понимать себе просто.
Ну вот смотрите, по разногласиям, вот сейчас поговорим, с нами на связи Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда «Демократические инициативы». И, Ирина, ваша реплика вот на реплику вашего коллеги относительно вот разницы этой.
Ну, очевидно, это отражает разницу в общественном мнении в Украине и в России. Мне кажется, что это очевидно.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда «Демократические инициативы». Продолжаем разговор с Денисом Волковым, российским аналитиком, руководителем отдела развития Левада-центра. Но вот разница есть в исследованиях, которые проводятся внутри России, в частности, в информационной справке к нашему эфиру. Вот говорилось, что ВЦИОМ рассчитал, что за 3 года, с 2014 года, число сторонников позитивного влияния, так называемого вхождения Крыма в Россию, возросло с 75 до 78%. А согласно опросам Левада-центра, напротив, снизилось за этот же период с 70 до 64%. Ну вот мы в результате видим, да, что разница в показателях вот в итоге на целых 10%. А здесь в чем дело? В разнице методик, в разнице подходов, в разнице того, как считается эта вся статистика. Как это можно объяснить?
Ну, разница, прежде всего, все-таки, я считаю, что разница в формулировках, потому что, в принципе, конечно, люди очень чувствительны к формулировке, потому что какие-то дополнительные слова и даже как бы то, как задается, вроде бы про одно и то же, а на самом деле есть какие-то акценты расставленные, которые на самом деле немножко смещают смысл вопроса. Иногда кажется, что вроде бы то же самое, а на самом деле как бы, вроде бы и не о том вопрос. То есть я бы сказал, что прежде всего какие-то акценты, здесь надо смотреть, что там в ВЦИОМе задавались, какие вопросы. Ну, я думаю, что вот то, что не непосредственно, иногда бывает, что как бы власти задают вопросы именно для того, чтобы использовать их в каких-то пропагандистских кампаниях. Но все равно я считаю, что, конечно, общая масса вопросов, которые задают и государственные центры, они направлены тоже на понимание ситуации.
Но не любое властное начинание могут поддерживать граждане России. Вот согласно тому же опросу ВЦИОМ, число тех, кто выступает против дополнительного выделения средств для Крыма в 2017 году достигло 84%. За 3 года оно увеличилось на 21%. И вот более половины респондентов Левада-центра категорически против финансирования Крыма за счет сокращения средств на реализацию социальных программ в России. Но вот здесь даже получается, что у ВЦИОМа критичнее результаты опроса получились.
Ну, просто тут надо тоже понимать, что ведь финансирование Крыма, оно не зависит от того, что он думает. Сколько бы там ни думал количество людей, это, честно говоря, на особо не повлияет. Просто, ну, то есть, установка понятна. И с самого начала люди не готовы были платить за... То есть, если брать начало конфликта, то мы видели, что не хотели ни денег давать тогда Украине вот тот транш, который выделили Януковичу. Большинство было против. Не надо вмешиваться. Не надо ни денег не давать, ни войска посылать. Но потом, когда собственно начался острая фаза, что называется, то уже там как бы включились другие механизмы. То есть уже было это интерпретировано как то, что Крым забрали, да, то, что интерпретировано, что мы делаем. Ну, как бы великая держава делает то, что хочет, несмотря ни на какие международные обязательства.
Да, вот об этом я хотел спросить. Собственно, в 2014 году в активную фазу аннексии Крыма ВЦИОМ публиковал данные телефонного опроса, в котором говорилось о том, что абсолютное большинство россиян поддерживает вот то, что Россия делает на Крымском полуострове. Но если я вот правильно понимаю украинское законодательство, да, чтобы принять какое-то решение об изменении, да, территории государства, принять или кого-то отсоединить, нужен всеукраинский референдум. Я не знаю, насколько в России есть эта норма в российском законодательстве, но не может ли это быть такой вот подменой, да, соцопроса действительно каким-то конституционным актом, да, актом волеизъявления народа? Насколько насколько силен соблазн у российской власти вообще прибегать к подобным механизмам, к такой подмене?
Ну, понимаете, тут, что касается того телефонного опроса, большой, огромный был телефонный опрос, ЦОМ вместе проводили. Конечно, его цель была, ну, как бы дать такой псевдореферендум в самой стране, ну, как бы, чтобы быстрее, как я понимаю, все это провернуть, показать, что вроде все хотят. Ну, на самом деле...
17 марта, на следующий день после так называемого референдума.
Да, на самом деле ничего нового этот опрос не показал, потому что это все было известно, все это отношение, но, может быть, не в таких острых формулировках. Все-таки было, ну, вот как бы события развивались, и это дополнительную остроту, конечно, всему придало, как чрезвычайность такую. Но, в принципе, что большинство населения задолго до всех событий считало, что несправедливо, что Крым достался Украине в 91-м году. Но это известно было. Это им, мы когда в ТОМе работали, это получали. И после уже, когда Левад-центр вот стал как независимая организация. Тут ничего нового не было. Но был факт вот этого использования, что мы сейчас вот проведем, и как бы, ну... И положим вроде бы эти результаты в основу своих решений. Но кого это, собственно, обманывает-то, да?
Спасибо.
Решение было принято давно.
Спасибо, да. Напоминаю, что с нами на связи был Денис Волков, российский аналитик, руководитель отдела развития Левада-центра. Говорили мы о том, как выглядит Крымский полуостров глазами российских социологов, откуда все эти парадоксы и кому же верить, когда непонятно, где референдум, а где соцопрос. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурил у микрофона. Всего доброго.